и попу. Непременно приходите и рассказывайте мне все про него, все, что вспомните, много-много. Слушаюсь. Только к вечеру заплакала Ольга Федоровна. И проплакала, и прорыдала всю ночь. А утром, так же, как и всегда, поливала она из длинной лейки цветы, ходила с Аннушкой на рынок, читала книги, смотрела за обедом. Только веселая песенка не раздавалась по комнатам, и улыбка навсегда куда-то исчезла. Глава 30. Эпиграф. Молода жена плачет, как роса падет, красносолнышко взойдет, росу высушит. Народная песня. Прошло полгода. Сердечная рана заживала медленно. Лето, проведенное в деревне по соседству от Воейкова, так что женившегося на хорошенькой Наташе Песковацкой, ухаживание и утешение молодых, необыкновенное внимание стороны старика отца, незаметно делали свое дело. Слабый румянец опять покрыл щеки, только улыбка все еще не появлялась. Воейковы делали все, что можно, чтобы развлечь молодую девушку. Предпринимались катания на тройках, верховая езда, далекие прогулки пешком. Молодой гусар с увлечением рассказывал про походы, про Пидру Микулича, про казаков и их подвиги, и в сердце Ольги вырастало что-то светлое, идеальное. Настоящий Коньков теперь, пожалуй, ее не удовлетворил бы. Такой чистый и высокий образ создал ее воображение. В январе 1815 года и Воейковы, и Клингель вернулись в Петербург. В первое же воскресенье, когда Ольга Федоровна только что пришла из церкви, раздался в квартире звонок, и девушка, войдя, доложила: «Оскар Рейхман!» Густой румянец покрыл лицо Ольги Федоровны, и она тихо сказала: «Проси». 5 лет тому назад ей, 18-летней девушке, сделал предложение Оскар Рейхман, известный доктор. Она тогда не ответила ни да, ни нет. Нет, она сказала, потому что была совершенно равнодушна к нему. Он был на 10 лет старше ее, был серьезен, умен. Ольга Федоровна его уважала и боялась, но сердце ее молчало. Она могла бы быть примерной женой, она ни разу не изменила бы, но и сердце не билось бы никогда от сознания близости к Оскару. «Да», — она ответила, потому что вообще он ей был не противен, нравился даже, был богат и всеми уважаем. Наконец, это был такой идеально честный человек с высокими гуманными воззрениями, что за одну его честность и благородство к нему можно было привязаться. Тогда, при самом начале знакомства, Ольга Федоровна просила подождать. Рейхман уехал за границу, провел целый год в Англии. Вернувшись, он первым делом отправился к Клингель. У Ольги Федоровны сидел молодой статный казак. Их представили друг другу. Рейхман внимательно посмотрел на казака, потом на Ольгу Федоровну, опять на казака и опять на Ольгу Федоровну. Потемнел как-то и начал весело рассказывать про свое путешествие. Он остался обедать и просидел весь вечер, и ни слова не сказал про то, что его мучило и волновало целый год. Только прощаясь, он сильнее обыкновенного пожал ручку Ольги Федоровны и тихо сказал: «Благодарю вас, я получил ваш ответ. Что делать, не по плечу себе выбрал». Ольга Федоровна покраснела. Слезы показались у нее на глазах, и было жаль этого высокого, сильного человека с широкой курчавой бородой, с добрыми, умными серыми глазами. — Я вас очень люблю, — потупившись, сказала она. — Охотно верю, — спокойно ответил он. — Мне вас так жаль. Она своей маленькой ручкой сжала его большую руку. И они расстались. На другой день Оскар Рейхман на корабле уехал в Америку, оттуда в Индию. Вернулся он в самый разгар войны, 1813 года, когда Ольга Федоровна была в Саксонии. Он поселился уединенно на Васильевском острове и весь отдался научным изысканиям. Он почти никуда не выходил и, кроме науки, ничем не интересовался. Впрочем, Ольга Федоровна находилась еще в его сердце. По крайней мере, портрет ее висел в его кабинете, и через старика Клингель он знал все, что происходит в их доме. Он первый узнал и про смерть своего соперника. Он не пошел сейчас же, он выждал почти год. И в ясное январское воскресенье, когда сама природа ободряла людей на решительные шаги, он пешком прошел с Васильевского острова в Шестилавушную. Ольга приняла его в черном платье. Когда Оскар вошел, спокойный, твердый, умный, она увидела этого крепкого, надивосложенного мужчину с густой, окладистой бородой, севшего против нее, она почувствовала тишину и спокойствие кругом. Словно к ней, терзаемой врагами, пришли непобедимые, несокрушимые войска. Он пожал ее руку и сел в кресло против нее. Несколько секунд было тихо. Сильнее лили свой запах гиацинты и парниковые ландыши, и солнце ярче освещало мебель и ковры. — Я слыхал про ваше несчастье, — тихо сказал Рейхман, и его нежный, рассудительный тон так хорошо гармонировал с его мощным, крепким сложением. Ольга Федоровна потупилась и вздохнула. Немного подумав, Оскар продолжал. — Я всего раз видел сотник Конькова, но я много-много про него слышал. Это был достойный вас человек, честный и храбрый. Когда мне приходилось о нем говорить с казаками, они плакали, хваля его. Вы были бы счастливы, но пути Божьи неисповедимы. — Да, — тихо сказала Ольга Федоровна и взглянула на широкую грудь и на ласковые глаза доктора. — Я его очень любила. И вдруг ей показалось, что этому человеку можно все рассказать про их любовь, и про встречу в госпитальном саду, и про стоянку в Мейсоне, и все-все, он один все это поймет. Он, старый друг, знавший ее маленькой девочкой, холивший и баловавший ее, он никогда не упрекающий ни в чем, он всегда верный и неизменный. У вас было сродство душ, это несомненно. Что это значит? По всему свету рассеяны пары, разъединенные до поры до времени. Они бродят, мучаются, тоскуют, пока не найдут одна другую и не соединятся. Тогда начинается сплошное счастье торжествующей любви. Коньков вас нашел, и вы были бы счастливы. Да, это правда. Ах, Оскар Оттонович, ведь правда мне было хорошо с ним. Вы знаете, он не был особенно образован, но с ним так приятно было поговорить, он был такой умный, добрый, откровенный. Вы знаете, он так любил казаков. Платова, для него самопожертвование было самое приятное, самое сладкое во всем мире. После вашей любви, — Ольга Федоровна вспыхнула, — зачем так говорить? Слушайте, Оскар Антонович, садитесь сюда, я вам буду рассказывать про него. И как девочка, ласкаясь к большому, она уселась против него на диване и с разгоревшимся от воспоминаний лицом рассказывала ему про свою любовь. Она смотрела во внимательные и добрые глаза Оскара, на его спокойствие, на любовь, которую он выказывал к ней, к Конькову, и ей становилось спокойно и тепло на сердце. Он протянул ей руку, она подала свою. Он осторожно сжал и начал гладить ее нежную ручку своей большой рукой. Она не отдернула руку, даже не удивилась. Это так и было надо. Это тоже папа или даже мама. Они утешают бедную Олечку. Это все правильно и верно, она говорила лихорадочно и быстро. Огонек появился в ее глазах, руки похолодели, голова разгорелась. Оскар внимательно смотрел на нее. Она долго не могла кончить. Солнце скрылось из гостиной, зимние сумерки окутали углы комнаты, уголья в камине тихо тлели. В городе звонили колокола, завтра праздник, а у Ольги Федоровны было на душе спокойно и хорошо первый раз после известия о смерти Конькова. — Хорошо вам, Ольга Федоровна? — спросил Оскар Оттонович. — Хорошо, — откровенно и быстро ответила Ольга Федоровна. И в глазах опять появился веселый огонек. Хотите, чтобы всегда было так же хорошо и уютно? Ольга Федоровна не поняла сначала. — Да, значит, вы можете теперь быть со мной всегда. — Как же? — Я опять еще раз прошу вашей руки. Она выдернула свою ручку из его, побледнела, огонек потух и опять стала она грустной и задумчивой. — Я буду верна его памяти, — тихо сказала Ольга Федоровна. — Простите меня, но я не должна была так говорить. «Из-за его памяти вы разобьете мое счастье!» — с упреком в голосе сказал Оскар Антонович. Она молчала. «Поверьте, мертвому Конькову вы не нужны!» — горечь слышалась в его голосе. Но он сейчас же справился с собой. «Простите меня, Ольга Федоровна, я увлекся. Я не сержусь на вас. Вы мне разрешите бывать у вас иногда, хоть не часто, и разрешите еще один последний раз сказать, что я вас люблю». Я еще раз повторю, я вас люблю и уважаю, милый Оскар Антонович, не сердитесь на меня. Я его память все еще люблю, и я не верю, чтобы он умер, чтобы наше счастье было совсем разбито. Когда я узнаю точно, может быть, я стану спокойнее, но верьте, я жду. «Бог вам судья», — тихо сказал Рейхман и, поцеловав ей руку, вышел из комнаты. Ольга Федоровна долго еще стояла задумчиво у окна и смотрела на потухавший зимний день. Потом она оделась и вышла на улицу. Она направилась в церковь. С некоторых пор она очень полюбила православное богослужение, и теперь, войдя в большую приходскую церковь, она стала сзади всех у колонны в темном закоулке между стеной и большой иконой. Потемневший и грубо написанный лик Богородицы кротко смотрел на нее слабо освещенной трепетной лампадой. И странное дело, это коричневое лицо, эти простые формы старинной иконописи по уставу производили на нее большее впечатление, чем лучшие Мадонны Эрмитажа. Она смотрела и молилась не прекрасно написанной картине, а действительному символу, за которым скрывается нечто святое, высокое и непостижимое. И святая дева должна была быть такой, а не иной. Другая дала бы иные земные мысли, и это уносило с земли ввысь. И хорошо было молиться этому безыскусственному лику, потому что оно не развлекало чистотою форм и мягкостью красок, и служба ей нравилась. С речитативами диакона, звонким певучим тенором молодого священника и хором певчих, где дисконты, словно серебряные колокольчики, звенели на фоне сердитых басов. «Блажен муж и жениде на совет нечестивых! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» — заливался торжественный хор. Священник с кадилом и диакон с большой свечой обходили церковь, и что-то торжественное поднималось в душе Ольги Федоровны. И ей становилось хорошо и ясно. Она мало понимала русское богослужение, внимательно слушала и по-своему все себе объясняла. Дьякон ревел на амвоне, молясь о плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих, плененных о спасениях. На плененных он делает ударение. Войны недавно кончились. Старушонка в глубоком трауре валится рядом с нею на колени и истово крестясь шепчет: «Господи, вызвали от бусурман Ваню моего, вызвали воина твоего!» Светлая мысль прорезывает мозги Ольги Федоровны, она тоже падает на колени, широко раскрытыми глазами смотрит на образ и молится, и молитва ее рвется к самому престолу Всевышнего. «Но да будет сила и крепость твоя во веки веков!» — слышится из алтаря нежный голос священника. «Господи, святая дева, пусть будет воля твоя над ним, вызволи ты его мне!» А с клирос раздается нежное стройное пение. «Свети тихий, святые слава Отца Небесного, святаго блаженного Иисусе Христе!» И кроткий тихий свет озаряет ее. Ей хорошо в ее закоулке. И пахнет ладаном, деревянным маслом, ей хорошо пред святой девой, и успокоенная она идет вечером домой. Мороз сковал всю землю. Снег хрустит под ногами после ярко освещенного храма, на улице темно. Санки носятся взад и вперед. Промчится пара удышла, раздастся грозный крик «Поди!» и опять только шелест и говор, расходящий с толпы. Она ложится спать, и крепок ее сон, и ясны мысли. А на завтра опять в церковь, опять к темному лику засы Богоматери, опять жаркая молитва и успокоение, и старушка рядом с ней всегда, всегда ее коленопреклонение во время прошения о плененных и всегда радостная надежда на спасение милого человека. Они уже знакомые и незнакомки. Старушка оберегает ее место. Ольга Федоровна помогает одеться старушке. Наконец они заговорили. «У вас близкий кто в плену? Ох, матушка, сын в плену. Офицером в Тобольском пехотном полку служил. Сама слыхала чай, геройский полк. С песнями шли у Тарутина, да забрали молодцы. Товарищи-то, говорят, убили, да где убили, я не верю. Убили, тело было бы, в приказе пропечатали бы. Нет, видно, взяли его нехристи в плен, да теперь поди-ка, глумятся, да мучают его, да я вымолю заступницу. Убили, вернется князь Барклай, самого допрошу, пусть точно докажет, что убили, а то накося, убили, не схоронили, а он мне сын, чай, аль нет, я до государя дойду, потому он все-таки офицер и храбрый офицер был, двух Егориев имел». Задумалась девушка. Вера старушки и матери в то, что сын ее не может быть убит, намерение дойти до высшего начальства, досконально допросить все о своем сыне, и, наконец, твердая вера, что заступница так не оставит. Тронули ее. Рейхман заходил редко. Он говорил о разных делах, рассказывал про свои путешествия, про свои мысли и планы новых исследований. О любви не говорил. Ольга Федоровна отлично видела, что он страшно ее безумно любит. Весной по Петербургу свирепствовал тиф. Ольга Федоровна слегла в постель. Федор Карлович, особенно любивший и уважавший Оскара, предложил ему переехать к ним на время болезни дочери. И Оскар заменил Ольге Федоровне сиделку. И что это за прекрасная сиделка была? Пока Ольга Федоровна была в бреду, в полусознании, она не понимала, кто за ней ходит, кто подает ей лекарства, кладет на голову компрессы. Она привыкла только всегда чувствовать на себе добрый и умный взгляд, и она привязалась к нему. В апреле ей стало лучше, и к Пасхе она оправилась. Она горячо, крепко любила теперь Оскара. Любила не так нежно, поэтично и порывисто, как Конькова, но любила твердо и разумно. Она не связала бы и не подарила бы ему шарфа, она не плакала бы на его груди слезами счастья, не смотрела бы на него страстными глазами и не прижималась бы к нему так крепко, но она смело оперлась бы на его руки и прошла бы с ним весь жизненный путь, и Оскар понял это. В первый день Пасхи 1815 года он, скромный и тихий, пришел к ней и, застав ее одну, уже решительно спросил: «Теперь вы будете моей женой?» Она задумалась. Темный образ святая Вера старушки, соседки, мелькнули в голове ее, и ей вдруг жалко стало своей тихой грусти и немого молитвенного отчаяния. Она посмотрела в доброе, любящее лицо Рейхмана, в его честные глаза, и не было духу отказать. «Еще одно испытание», — тихо сказала она. «Атаман Платов здесь. Я пойду к нему. Если он скажет, что ординарец его убит, я ваша». Рейхман тихо встал и поцеловал ее в лоб, потом в губы. Но они жгли, а успокаивали его поцелуи. Глава 31. Эпиграф. «Друзья, кипящий кубок сей вождям, сраженным в бой, уже не придут в сон друзей, не станут в ратном строй. Уж для врага и грозный лик не будет вестник мщенья, и не помчит их мощный клик дружину в тыл сражения. Их празден меч, безмолвен щит, их ратники унылы, и сир могучий конь стоит близ тихой их могилы». Жуковский. Войсковой атаман войска Донского, генерал от кавалерии, граф Матвей Иванович Платов, был в Петербурге только проездом. Управление войском после тяжелых походов требовало личного его присутствия. И Платов прямо из-за границы промчался в Петербург и остановился на старой своей квартире в Морской улице. Опять ординарец и дежурный адъютант скучали в передней ясеневого дерева, но только задумчивого Конькова сменил бойкий нахальный Аркашарин. И в атаманской приемной появились карты, и слышен стал временами запах водки. Атаман у себя никого не принимал. Для посетителей была на Дону канцелярия, а в Петербург он приезжал на отдых и просил щадить его старые кости. Поэтому в приемной было пусто, когда туда прошла Ольга Федоровна Клинкель. И дремавший сотник Аркашарин изумленно взглянул на нее. — Атаман дома? — спросила она. — Дома, но никого не принимают, — сухо отвечал Аркашарин. — Но мне нужно совершенно по особенному делу, — умоляюще протянула девушка. — Она прихорошенькая, — невольно подумал Аркашарин и задумался, где он ее видел. — Верно, из атаманских любовниц, — подумал он, — пришла с жалобой. — Атаман вообще в Петербурге приема не имеют, а для просителей есть канцелярия. Ольга Федоровна вспыхнула. — Я не просительница. Дайте мне карандаш и бумагу, я напишу слово два и думаю, что атаман меня примет. — Извольте. Ольга Федоровна по-французски написала: «Ольга Клингель, невеста вашего ординарца, сотника Конькова, спросите о нем». Ординарец взял бумагу и пошел в кабинет. Записка Ольги Федоровны застала Платова в постели. Прочтя ее, он поспешно стал одеваться. Наконец дверь открылась, и Аркашарин, смягчившийся немного, сказал: «Атаман вас просит». Ольга Федоровна прошла за дверь. Платов в мундире при орденах шел ей навстречу. Он постарел и осунулся. Он сознавал, что ему предстоит тяжелое дело — передать прекрасной девушке роковое известие, но у него не было от этого вертеша в голове, а все было ясно. Он любезно поцеловал руку Ольги Федоровны, попросил ее садиться. Ольга Федоровна села и с немой тоской глядела на все еще зоркие и острые глаза атамана. «Хорошего известия не имею, а поговорить по душе про покойника, ты вам скажу, сделаю с истинным наслаждением. Вы любили его сильно, я вам скажу, как женщина, я любил его, как отец. И я вам скажу, нет теперь и не будет больше таких казаков, как Пидро Микулич. А Пидро Микулич его казаки прозвали». Платов помолчал немного. «Это был казак из казаков, еще старого закала. С казаком был прост, с иногородними вежлив. Он был умен, я вам скажу. Любил свой тихий Дон и понимал его хорошо. Он умел вовремя сказать казаку 2-3 слова приклятых. И уж я вам скажу, казак и понял, уже охотнее идет за ним, потому что чует в нем своего. Пидро Микулич, мой лихой ординарец, я вам скажу, был такого закала человек. Он всегда даст казаку все, любит лошадь без ума. И любил вас до поразительного, любил вас. Я вам скажу, больше любить даже и невозможно. А всадник, наездник какой он был, я вам скажу, просто роскошь, как влитый сидел в седле. Ну да, видно, судил его Бог наградить иначе, чем мы и решили. Высок он был для земного счастья и слишком честен. Тоже таким на земле-то ужиться нелегко. Бог, я вам скажу, и отозвал его на небо». Ольга Федоровна плакала. Платов подошел к ней, погладил ее нежно по голове. «Отчаиваться и горевать, я вам скажу, недостойно умного и хорошего человека. Зачем плакать? — Давайте, Ольга Николаевна, о, Ольга Федоровна, — поправил Сплатов, — поедемте молиться Богу и отслужим по нему панихиду. Я вам скажу, это будет угодное Богу дело, и его оно порадует там, на том свете. Ольга Федоровна молча кивнула головой. Они вышли вдвоем из комнаты. Платов, как придворный галантный кавалер, пропускал ее всюду вперед, а ординарцы поспешно вытягивались, казаки кинулись отворять дверь. Клингель, бледная и задумчивая, шла впереди, атаман тоже взгрустнувший немного сзади. — Тройки мне не подали, на гитаре нам вдвоем, я вам скажу, ехать неловко, пойдем пешком. И Платов предложил ей руку. День был ясный, торжественный, майский. На морской, на набережной народу было много, и все обращали внимание на мирно идущих донского атамана и хорошенькую барышню. А у них были свои мысли, свои воспоминания, свои грустные соображения. Нева в гранитном уборе горела, млея на солнце, и, отражаясь на пыл лучей, ялики сновали по всем направлениям. Атаман взял ялик, и, переплыв через него, они прошли в собор. Гулко отдавались их шаги в громадном соборе. Торжественно смотрели на них серые запыленные знамена. Платов кивнул на них и сказал, — Есть тут и мои, я вам скажу. Ольга Федоровна молча взглянула, и странные мысли мелькнули у нее в голове. И стоило ради этих доспехов, которые можно еще лучше и дешевле сделать у себя, разбивать счастье людей. Зачем война? Но высказать свои мысли она не рискнула. Сторож привел священника, хромой дьячок вошел на клирос. — Убиенного Петра? — спросил священник Платова, подавая тоненькие свечи атаману и барышне. — Да, — коротко ответил Платов. Дребезжащий голос священника раздался в алтаре. — Аминь! — нараспев ответил дьячок, и служба началась. Когда дошли до слов со святыми «упокой», Ольга Федоровна опустилась на колени, ей хотелось плакать. Полутемный собор был тих и мрачен. Дьячок тихо пел «со святыми упокой, Христе, душу раба твоего». Подтянул из алтаря нежным тенорком священник. «Иди же несть болезни, печали, невоздыхание!» Пел рядом с нею Платов и не выдержала Ольга Федоровна и залилась слезами. Душа Ольги Федоровны размягчилась. Ей казалось, что на ее раны налили что-то мягкое, нежное, отчего они залечились. От любви к Конькову осталась только тихая грусть и сладкое воспоминание о невозвратно потерянном. Вечную память пропели уже вместе. Платов заплатил священнику и вышел из собора. Их ожидала коляска, запряженная тройкой. Свистовые казаки распорядились. Аркашарин был не менее расторопен, чем Коньков. Лихие кучера живо заложили и выследили атамана. Платов помог сесть Ольге Федоровне и приказал ехать в Шестилавочную. Всю дорогу они молчали. Платов, приехав, помог вылезти из коляски Ольге Федоровне, поцеловал ее на улице в лоб и умчался во дворец. Умиленная, растроганная, но спокойная вернулась Ольга Федоровна от атамана. Свадьба ее была назначена на июнь. Глава 32. Эпиграф. Густая крапива шумит под окном, зеленая ива повисла шатром, веселые лодки вдали голубой, железо решетки визжит под пилой. Фет. Ты все грустишь, мой красавец, ты все не можешь забыть свою невесту, свою родину, нежно и мягко сказала Люси, проводя рукой по волосам Конькова. Коньков сидел на восточной окраине парка, на земляном валике у рва, и задумчиво смотрел на далекий чуждый горизонт. Был мягкий, теплый вечер. Краски голубого неба были нежны, и словно перламутром подернулся горизонт. Облака были серые, прозрачные, а сзади горел пурпуром закат. и освещал стволы деревьев и просвет аллей. Коньков поднял голову и оглянул стройную фигуру Люси. За 2 года своего плена он не мог не полюбить ее за ее любовь к нему. Иногда он чувствовал к ней большую нежность, чем ему хотелось. Но вспоминались другие ласки, и он уходил петь свои песни, вспоминать сражения, вспоминать прежнюю родную любовь. И все возмущалось тогда в нем, и презирал он в те минуты себя, решался бежать, но не хватало духу покинуть любящую женщину. Он собирался уходить, укладывал вещи, шел проститься, но она упрашивала остаться его на 1 неделю, 1 день, покрывала его самыми знойными поцелуями, и он оставался. «Где мой характер, где мои силы воли?» — спрашивал он себя и не находил ответа. «Что с Ольгой? Жива ли, здорова ли, любит ли?» «Конечно, любит», — говорило сердце. «Еще 1 месяц», — думал он, и оставался больше. А когда наступила эта дивная 2-я весна, весна, в которой он уже был совершенно здоров, сильнее защемилось сердце, и больше затосковал он по родине. А как бы он дорого дал, чтобы снова служить в полку! Увидеть Платова, ходить в Новочеркасский сад и слушать удалые напевы полковых песенников, что-то поделывает Зазерсков, Маруся, вышла ли она опять замуж, или вдовой кротает свой век. Аромат степи, запах сена, мошточки, нагруженные вьюком, и казаки, нагнувшиеся к луке, мазанки, милые родные картинки далекой бедной родины, как жаждал он видеть их вновь. Но приходила Люси, изящная, страстная, всегда одетая со вкусом, роскошная и нарядами и красотою, и бледнел Коньков, и подчинялся ей, как подчинялся Платову, Милорадовичу, словно он был в командировке. Он ездил с нею верхом, легко сажал ее в седло, пел ей свои песни, но тосковал и худел с каждым днем более и более. Наконец Люси это заметила. «Слушай, голубчик, поезжай завтра к своим на родину, повидай невесту, и если она свободна, останься у ней, а если она не дождалась тебя, если она обманула, если недостоин твоей любви, ты вернешься ко мне, хорошо, мой друг? А ты-то как же? Я ничего, а сама плакала, и слезы текли по ее лицу, падали на подбородок». Он взял ее за головку, наклонил к себе и поцелуями осушал ее глаза. «Я сама виновата, что полюбила тебя. Мне казалось, что провидение послало тебя ко мне на Занетта, чтобы утешить в потере моего мужа, и я увлеклась. Теперь я вижу, я ошиблась, видно. У вас в самом деле иначе любит родную землю, и не мне соперничать с твоим Доном. Уезжай, мой дорогой, и только помни обо мне». «Люси, мне жаль тебя», — сказал казак. «Спасибо, голубчик. Что ж делать? Вон какой ты худой стал, замаренный, еще умрешь с тоски». До слез жаль было Конькову Люси. Он ж хотел было сказать, что ничего ему не надо, что он за такую любовь заплатит вечной любовью и не уедет. Да вспомнила ему Ольга. Вспомнился ему дорогой полк, атаман Платов, и не выдержал Коньков. Он не сказал ни слова, только глаза да румянец, покрывший лицо, говорили сильнее слов. «Пойдем, мой голубчик, сыро становится. Еще не простудился бы ты». Они проходили медленно по парку. Воспоминания 2 лет, проведенных здесь, подавляли их. «Помнишь, — сказала Люси, — какой ты был дикий после болезни. И не люблю-то я, и любить-то я не смею. Разве можно давать зароки? Желание женщины — воля Бога. Заставить полюбить женщину трудно, а женщина всегда сумеет к себе привязать». Коньков молчал. Противоположные чувства боролись в нем. Ему жаль было парка, жаль Люси, жаль этой богатой, прекрасной природы. Ему хотелось даже сказать Люси, что пусть все пойдет по-старому, что он забыл Ольгу и не надо домой. Но потом опять вспоминался Тихий Дон и все, к чему привык с детства, и хотелось ехать домой, к Ольге, к полку. Люси усугубила свое внимание к Конькову. Они так нежно вдвоем поужинали и долго сидели потом, молча глядя друг на друга. Коньков обнял ее, но она осторожно освободилась. — Нет, мой милый, не надо поцелуев. Мне так легче расстаться будет. Она поцеловала ему голову, руку, потом опять голову, припала к нему на грудь и покрыла нежными поцелуями его щеки и шею, потом быстро вскочила и выбежала из комнаты. Коньков пошел был за ней, но она заперлась у себя. Конькову не спалось, он не верил, что завтра будет свободен. Встал он очень рано, сейчас же вышел на балкон. Габриэль, горничная Люси, подметала там пыль. — Добрый день, мсье! — поклонилась она ему. — Добрый день, Габриэль. — Барышня, почивает? — Нет, встали уже, давно поднялись. — А где она? — В голубой комнате. Коньков прошел в голубую комнату. Люси сидела на полу перед раскрытым саквояжем и укладывала туда белье и разные дорожные вещи. — Здравствуй, голубчик. Отчего ты так рано поднялась? Мне не спалось, мой милый. Хотелось уложить все как следует. И ты сегодня едешь? — Завтра, — тихо сказал он. Обыкновенно она сама делала отсрочку отъезда, и он протестовал. Это было первый раз, что отсрочил он. Она была тронута. — Спасибо, мой друг. И, положив ему на плечи руки, она поцеловала его. — Слушай, Люси, мы днем объедем все окрестности и простимся. Вечером просидим вместе, а потом расстанемся. Хорошо? — Да, мой милый. А утром Антуан в кабриолете отвезет тебя на станцию, и ты поедешь к своим. Он молча сел у ее ног. Она считала белье. — Тебе 6 рубашек хватит? Его кольнул этот вопрос. — Зачем это, Люси? Мне ничего не надо. — Хватит, я спрашиваю. — Ничего мне не надо, Люси. — Ну, положу 8. — Послушай, мой голубчик, ты только не сердись, я тебе не говорила. Когда ты приехал ко мне, у тебя было всего несколько талеров в кармане. Вот здесь, в сумочке, я тебе положу на дорогу 1000 франков. Этого хватит. Коньков нахмурился. — Фу, какой ты глупенький, ведь нельзя же без денег ехать так далеко. — Мне тяжело, Люси, принимать от вас деньги. — Что делать, голубчик? Я знаю, что это неприятно, а тут я и даю тебе только необходимое, чтобы доехать. Люси, лучше не надо ничего. Я срежу палку в твоем лесу и пешком, Христовым именем, добреду до дома. Какой ты фантазер! Ты думаешь, мне легко будет думать? Как-то ты пешком идешь через горы и леса, и мочишь тебя дожди, и ночуешь ты, где попало, и так-то душа по тебе вся изныла. Люси, правда, это нехорошо. Она зажала ему рот рукой. Фу, как нехорошо! Разве можно так? Он задумался. Слушай, Люси, я нищим приехал к тебе. Мне нечего подарить тебе на память. Есть у меня одна драгоценность. Моя сабля. Мы, казаки, ценим оружие до коня выше всего. Мой клинок мне по многим причинам дорог. Возьми, моя милая, мою саблю. Повесь где-нибудь у себя, все вспомнишь лишний раз своего казака. И подумай, что я и не хотел тебя любить, а полюбил. Спасибо, мой милый, ты меня так тронул этим. Сознайся, голубчик, ты ее любишь сильнее? Да. Ну, хорошо. И она наклонилась к чемодану и укладывала туда и новенький мундирчик, французским портным сшитый по образцу старого, и чик-чиры, и кивер с голубым верхом. Днем они ездили далеко-далеко, до самой часовни. — Как слезем здесь, я тебе покажу одно место, — сказала она ему. Они слезли и прошли в густой кустарник. — Смотри, как здесь хорошо. Как поют птицы, я люблю это место. Здесь мне признался в любви мой муж. Это было наше любимое местечко. Больно отзвались эти слова в сердце Конькова. После обеда они гуляли пешком по парку, потом она пела ему его любимые романсы. Он слушал, развалясь на кушетке, и чуждый мир открывался ему. Клавесин чуть звучал, свечи нагорели, в гостиной было полутемно. На половине одного из романсов она замолчала и, повернувшись к нему, сказала: «Спой, мой милый, свою песню. Спой так, чтобы за душу хватило, спой, чтобы век я ее помнила». «Хорошо, моя радость», — Встал Коньков, подбоченился правой рукой, как бы обрисовывая свой стройный стан, и завел однотонную грустную казацкую песню. И выливалась в этой песне тоска по родине. «Заря ты моя, заря красная, зачем ты, заря, рано занималась? Не дала ты, заря, молодцу приуправиться, приуправиться и с полона бежать. Как и за речкою стал садик зелененький, как и в том садике стоял высокий теремок, да в том теремку столик дубовенький, за тем столиком сидит невольничек молодой. Перед ним стоит молодая француженка, в руках-то она держит поднос серебряный, на подносе стоят чары позолоченные. Наливала она зелена вина, подносила она молодому невольничку. Выпей, выкушай, молодой невольничек, забывай ты про свою сторонушку, про своего отца, про матерью, про молодую жену и малых деточек». «Хорошо», — сказала Люси. «В ней, правда, нет музыкальности, но она достигает своей цели. Она хватает за душу. Наши песни, они дают целые картины, но в них нет той способности вызвать известное настроение, как в ваших. Спасибо, мой милый». Они не расставались до утра. Утром седой Антуан долго удерживал рвущуюся вперед гнедую кобылу и уговаривал ее постоять, а Коньков все не выходил. Наконец он вышел в стареньком походном плаще. Генрих поставил чемодан в ноги. Люси кинулась на шею. «Прощай, пиши, если что, вернись». Коньков был мрачен. Ему не хотелось уезжать. «Прощай, мой милый. 2 года буду ждать, а там в монастырь. Не надо так, дорогая. Антуан, трогай. Постой, я тебя по-нашему перекрещу. Ну, живи счастливо, моя хорошая, добрая. Ну, прощай, прощай. Прощай, мой милый, ну, вперед!» Гнедая кобыла тронула, кабриолет загремел по каменному двору, завернул на дорогу к лесу и покатился. Коньков обернулся. Габриэль и Мария поддерживали бившуюся в истерике Люси. Одну секунду ему хотелось вернуться. Он поборол себя, нахмурился и углубился в думы. Первые 3 перегона он всецело отдавался воспоминаниям пережитого. Грусть по покинутой любящей Люси по жизни в замке одолевала его, но потом дорога рассеяла его. Он стал думать о будущем, мелькнул светлый образ Ольги, забило сильнее сердце, и скорее хотело съехать, и щедрее давал наводку русский офицер, неся с границы. Глава 33. Эпиграф. «А между тем, не вспомнись, без души я 45 часов, глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронес, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз, и вот за подвиги награда». Грибоедов, горе от ума. «С войны, что ли?» — обернувшись на облучке, спросил ямщик. «С войны». «То-то, и погляжу, я ж худой да заморенный, в плену был, так-то, поди раненый, больной. Много народу перепортили, страсть, но, миленькая, ново что говорят в народе? Ново, шашей сделали на Гатчина, их красному, в полках изменение формы вышло, трах-то порядочный будет, а потом замерение и отдых, притомились, значит». И до сих пор костяки под Москвой, да, по Смоленскому тракт проходят. Так. Мчится кибитка и стучит по пыльному шоссе, звоном заливаются колокольчики. Слушай, ямщик, Ась, гони скорее. Еще рубль дам на водку. И рубля не надо. Так постараюсь. Тоже служили, войну понимаем. Где ж ты был? В Тверском ополчении. Но! Дороги сердечные, выручай, к закату поспеем. Где раньше будем? 7 аль 8 будет, как к Трухмальным подъедем. Мы по Московскому тракту скорее добежим. Ну, хорошо, только поскорей. Люси, замок де Шамбре, Франция, поцелуй, парк, даже Тарутино, поиск с Кудашевым, стоянки в Мадзвице — все это сон, длинный, тяжелый, полный различных видений сон. А вот сейчас и пробуждение. И странно. месяцы, годы он мог ждать и терпеть, а теперь несколько часов, а с сердцем не может справиться. Трясет кибитку. Колеса урчат по камням, и, кажется, будто выстукивают они: Ольга Клинкель, Петр Клинкель, Ольга Конькова, Петр Коньков, Есаул, Петр Клингель, Клингель, Клингель. И все так сначала. — Вот она, Пулкова-то! — сказал ямщик, указывая на показавшуюся влево гору, поросшую лесом. — Вот тут и шоссею новую прокладывают, а вот и Рогатская станция. Здесь обожди маленько, распишись, а я лошадей перепрягу. Коньков вышел на станцию. Смотритель, старый и седой, бросил трубочку и подал книгу. — Из армии! — Из армии, дедушка! — сказал Коньков. А сам все думал: — Клингель, Петр Клингель! — думал, написал: — Петр Клингель. — Клингель, — прочел смотритель, — знакомые фамилии. — Коньков, — поправил Сотик. — Я думал об них, — вот и написал. — Вы знавали их? — Старик, дочь хорошенькая такая, еще нынешней весной. — Как бы не знать, — живо перебил Коньков, — я к ним и еду. В Шестилавочной живут, в собственном доме, про то и не знаю. А теперь вот дачу сымают здесь, на Московском шоссе. Так все лет ездили в город, особенно старик. — Где ж дача? — Да тут-то. Версты две, альбо две с половиной, и сад хороший. — Так я к ним, я и ночевать останусь, мне и в город не надо. — С родственник, что ли? — Да, да, с родственник. — Ему, а ей? — Да обоим, обоим. — Слушай, дедушка, нельзя ли меня поскорее туда доставить? Да им щека дай, чтоб знал дачу, чтоб мог мне указать. — Так перекладать тогда не надо. Туда эти дотянут. — Ванька! А, Ванька! — крикнул смотритель в окно. — Ты не прикладай, потому барин только до Клингеля дач едут. — Да я за раз кончу. Ну, ладно. Коньков уже в плаще и кивере выходил на крыльцо. Сердце билось и стучало, как никогда. — Скорей, скорей! Лошади как назло. Так тихо бегут. Телега не катится, ямщик что-то ленится. И чего баба стоит? Гуси идут. Пить, верно, 2 года. Да, 2, больше даже. Тогда кроту пошли, 8 августа было, а теперь 15-е, 2 года и 7 дней. Боже мой, вот она война, что значит. Тяжело. Думать по-русски забыл, но да теперь конец. Теперь скоро атамана повидаю. В Вильне казаки сказывали: на Дону он. Ну, поженюсь и на Дон. Приехали. Где? Вот домик, вы в калитку пройдете, на тебе, покорно благодарим, барин хороший. Солнце садилось, осенний вечер наступал, и золотились закатом стволы берез, лип и дубов. На клумбах красовались георгины, астры, нежно распустясь, пестрели левкои и лупинусы, ароматная резида теснилась кругом. И невелик был сад, да полон красоты, той красоты, что ей была свойственна, только ей. Маленький домик весь кругом оброс сиренью, уже отцветший. Трава была аккуратно подстрижена, в саду было чисто и весело. Из растворенного окна несли звуки клавикордов и ее нежный голос. Коньков не вошел. Он остановился у окна и смотрел, и слушал. Она сидела спиною к нему в обычном темном платье, и прическа та же, и талия такая же стройная, нет, полнее, как будто, нет, такая же. Ах ты, ночь, ночь ли, ноченька, ночка темная, ночь осенняя, ни одной нету в поле звездочки, с кем бы ночку скоротать, и песни его любимые. Поет обо мне, верно, думает, какая она славная, чистая, верная, а я-то ей изменял, я ей все расскажу, она мне простит. Он поднялся на крыльцо, пение и игра прокатились, он открыл дверь. — Петр! — Петрусь, ты? — Я, дорогая! Он обнял ее и поцеловал. — Сядем, у меня ноги дрожат, я не могу говорить так. — Как ты похудел? — Еще бы! Я все, все о тебе думал. Только я подлец, да, я был в плену у жены того лейтенанта, которого, помнишь, я убил. Она в меня влюбилась. Только я все думал о тебе. Она меня не пускала, ласкала, хотела уничтожить мою любовь. А я все думал об моей Олечке. Я не изменил ей. Я думал, ждет моя Оля меня теперь. Ждет, не дождется. Что она думает, что запропал ее голубок? 2 письма послал к тебе, только вряд ли дошли. Люди, ты сама знаешь, до чужих дел неаккуратно.
Ну, да я думаю, Оля и без писем мне не изменит, не разлюбит меня. Она чувствует, как об ней молится я Петрусь. Видишь, спать ложусь, о тебе думаю. Встаю за тебя, моя молитва. О Доне, о родине так не думал, как о тебе. Болен был, страдал, а сам все думаю, выздоровлю, приеду к Оле. Вот и приехал к Оле. Что ж ты не радостна, моя голубка? Что призадумалась? Боже! Боже, вырвалась у Ольги Федоровны, и она, рыдая, упала к нему на грудь. Тебя не радует мой приезд, Оля? Ах, голубчик мой, я так рада, я так несчастна. Почему же, моя милая? Зачем быть несчастливой? Кто может, кто смеет теперь помешать нашему счастью? Войны кончились, Наполеона слыхать сослали на безлюдный остров. Кто нам помешает зажить вместе своим домком? Ну, кто, моя дорогая, муж? «Муж?» — слегка отстраняя ее и, не веря своим ушам, переспросил Коньков. «Чей муж?» «Мой муж. Ты замужем? Ты не дождалась меня? Ах, голубчик мой, не упрекай меня, я так несчастлива. Война кончилась, все вернулись, тебя одного нет. Я долго ждала. Меня убеждали, что ты убит, но я не верила. Наконец Платов сказал, и мы по тебе панихиду служили. Тут Рейхман».
Сердитый, хмурый, с бородой, лопатой, старый, Оскаром зовут,
он самый. И ты вышла из него замуж? Что делать, голубчик? Он хороший, и ты забыла? Помнишь, в театре ты смотрела на меня своими синими глазками, когда я не любила еще тебя? Помнишь, за визитом мы все говорили и кончить не могли, тогда твой папаша пришел. А в Матюрове перед Тарутиным в парке... Дорога, лесом, и ты вся в лунном свете, и мы целовались. Я думал, те поцелуи навек, их никогда не забудешь. Разве ты их позабыла? А как мы гуляли в Саксонских горах, Жмурин цветы приносил, помнишь? Развалины в лесу, башня, не сегодня-завтра упадет. Духи там жили, никто не ходил, а мы с тобой бродили и смеялись, и целовались под синим чужим небом. Разве это забылось? Ольга... Помнишь, прощались, ты мне руки целовала. Все забылось, да? Не мучи меня, мой милый. Я все помню. И нет мне того счастья здесь. Все об тебе думаю. Не брони меня. Не упрекай. Я не думала, что ты и жив. Я полюбил его не так, как тебя. Но я ему буду верна.
Но я жив, Ольга. За что ты меня убить хочешь? Ведь без тебя как мне жить-то?
А что будет с ним? Он меня так любит. Он любит тебя. Давно ли? А я уж шестой год, как только о тебе и думаю. Ты не прав, мой милый. Он меня тоже давно любит. Еще я с тобой не была знакома, как он мне делал предложение. Тогда я просила подождать, а потом с тобой познакомилась. Полюбила тебя сильно и отказала ему. 4 года он ожидал меня. И вот, когда думали, что ты убит, он снова сделал мне предложение, и я сдалась на его просьбы. Он меня страшно любит и балует.
Я тебя не люблю точно. Мне не житье было во Франции. Я ненавидел тот рай, который окружал нас.
Я об одном думал. Бежать, бежать, чтобы опять видеть тебя, обнимать, целовать. Я думал, ты меня любишь по-прежнему. Я тебя люблю, мой дорогой. Я тебя очень люблю. Меньше, чем прежде. Больше. Я и теперь думаю о тебе. Я и теперь молила Бога, чтобы тебе было хорошо.
Мне хорошо только с тобою.
Но пойми. Я чужая.
Ты моя. Ты не имела права выйти за другого.
Зачем ты это сделала? Мы думали...
Думали, что я умер?
А я жив. Значит, ты моя. Это так просто. Но ведь я была его женою.
А теперь будешь моею.
Этого нельзя.
Почему?
Она посмотрела на него.
Прежний Коньков, тот самый, что лежал в Мадзвице, что целовал ее в шестилавочной, так смущенно смотрел в балете на сцену, стоял перед нею.
И чекмень темно-синий, пропитанный милым родным запахом, и шпоры, и сабли, и шарфы, и эполеты, все тоже дорогое и милое ее сердцу. И усы также щекочут щеку, и руки такие же сильные и смелые, только взгляд грустный, тоскливый и упрек выражают глаза. Бедный, бедный, сколько он перестрадал за это время, ожидая, мечтая о ней, а она чужая. Но почему чужая? Кто смеет про нее, про человека, про женщину сказать «моя»? Кто смеет запретить любить одного и приказать любить другого? Она впервые полюбила Конькова, и 2 года разлуки не убили этой любви. А чего ж теперь, когда сердце ее снова рвется к нему, она должна поставить преграду? Если бы она страдала одна, но ведь и он, этот дорогой ей человек, будет тоже страдать. За что? Какое право она имеет разбивать его жизнь? И крепко, страстно охватила она его руками и прижалась к нему с новой силой беспредельной любви. Все исчезло. Муж, годы страданий, страх перед общественным мнением, закон, все, да и что могло устоять перед этой мощной, сильной любовью? «Я твоя, я буду твоей», — прошептала она, в забытии прижалась к его груди, но вдруг встала, выпрямилась и испуганно взглянула вдаль. Страсть сразу исчезла. Там глубоко внутри ее самой заговорило то, что могло и должно было заявить протест против притязаний Конькова. Там шевельнулась слабая, новая, зарождающаяся жизнь и напомнила о тех узах, которые нельзя было разорвать. Самозабвение исчезло, холодно взглянула она на распаленного Конькова и тихо сказала: «Нет, нет, никогда». Он хотел обнять ее, но она отстранила его: «Оставьте меня. Уйдите скорее, этого нельзя, этого никогда не будет». «Куда я уйду?» — тихо прошептал Коньков, не понимая, что с ней сделалось и почему произошла такая перемена. «Ольга, что с тобою? Что ты нашла во мне, что наговорили тебе про меня?» «Ничего не нашла в тебе, ничего мне не говорили. Дорогой мой, оставь меня, забудь». «Я не могу забыть тебя. Да что с тобою? Отчего ты стала такая холодная? Поймите, голубчик мой, что я буду скоро матерью. Я не могу, я не имею права оставить ребенка без отца».
«Я заменю ему отца»,
— грустно сказал Коньков, чувствуя, что последняя надежда его пропадает.
«Отцом может быть только он, мой муж. Я вас прошу об одном — уйдите, забудьте меня, женитесь, дай вам Бог счастье, которое я так неожиданно вас украла, и не поминайте меня лихом».
Она поцеловала его, надела ему на голову кивер, грустно посмотрела на него и выпроводила за дверь. Он пошел, машинально переставляя ноги, пошел, не сознавая даже, куда идет. Ее сердце рвалось на части. Ей хотелось крикнуть ему, чтобы он вернулся, но она осознавала, что теперь все кончено. И, вбежав в свою комнату, она упала на постель и рыдала несколько минут. Потом она вскочила, выбежала за калитку и побежала за ним по шоссе. Он шел, слегка покачиваясь, с низко опущенной головой, но она не догнала его. Та внутренняя жизнь, что начиналась в ней, мешала ее решимости. Пробежав несколько шагов, она вернулась и, грустная, разбитая, села в кресло и тяжело задумалась. Ее жизнь была разбита навсегда. Она не любила мужа, отнявшего у нее Конькова. Если бы не эта внутренняя жизнь, начавшаяся в ней сегодня, она бы все бросила. Но эта жизнь давала совсем иной смысл ее существованию. Коньков шел, низко опустив голову. Шел сам, не зная, куда и зачем. В Петербурге ему негде было преклонить голову. Не было у него там ни знакомых, ни друзей. Разные мысли боролись в нем, и тоска по потерянной женщине, и ненависть к Оскару, злобная, безграничная. Попадись он теперь ему, он бы убил его. Но Оскар с Федором Карловичем проехали мимо него из города в карете, и он даже не видал их. Солнце село, начинало быстро темнеть, наступала прохлада. Сгущался мрак на душе у атаманского сотника, тоска одолевала его, и не было цели жить. Вернуться к Люси... Она его так любила, и вспомнился ему парк де Шамбре, Занет, Отто, священник соседнего прихода, Антуан и Габриэль, все те, от кого он полтора месяца тому назад спешил без передышки. Но тоской повеял от ласк Люси, от темного парка. Все было немило, жить не стоило. «Поеду на Дон», — думал Коньков, — «поклонюсь родным могилам, повидаю Платова, прощу с ним и застрелюсь. Стоит ли жить в вечной разлуке с нею? Стоит ли всегда видеть чужое счастье и никогда не иметь, никогда не мечтать даже о своем собственном?» Он добрел пешком до почтовой станции и, выправив подорожную на Дон, на другой день уже мчался в бричке, стремясь поскорее покончить свое многострадальное странствование. Глава 34. Эпиграф. Когда постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен. Грибоедов. Горе от ума. Недели через две тройка грязных, лохматых почтовых лошадей медленно тянула маленький тарантас по размокшей степи. Лил проливной дождь. Небо сплошь заволокло тучами, тарантас был некрытый и, завернувшийся в плащ седок, промок и продрог насквозь. Помпон на кивере побурел и опустился, голубой шлык стал почти черным, тарантас был залит водой. Дождь лил бесконечно на высоко поднявшуюся степь, даже горизонт был закрыт туманной завесой непрерывно падающих капель. Холодно принимал Конькова тихий Дон. — Вам, к атаману, Педро Миколич, — обернулся ямщик. — Ты почему меня знаешь? — Еще бы, Педро Миколич-то не знать. Его весь Дон знает, да и по чину, и под личием, видать. Коньков хотел усмехнуться, но только жалкая гримаса скривила его рот. — Атаман в Мишкине, что ли? — В Мишкине есть. — Ну, вали в Мишкино. Старый платовский камердинер принял Конькова как родного сына. Он переоделся, обчистился и пошел в кабинет атамана. — Ваше сиятельство, можно? — Кто там? — хриплым старческим голосом спросил Платов. — Ординарец вашего сиятельства. Петр Николаевич Коньков из плена. — Войди. Коньков отворил дверь, и Платов в неизменном своем халате принял его в объятия. Что-то теплое, мокрое покрыло лицо Конькова. Платов плакал. Коньков стоял грустный, растроганный. — Ну, садись, дорогой гость. Другим в Мишке на ходу нету, а ты всегда и всюду мой. Похудел я вам, скажу, государь мой, совсем больной стал, и живости нету в глазах. Дело плохое. Расскажи же, где ж ты был? В плену, ваше сиятельство, в одной француженке. И Коньков рассказал вкратце все события и приключения двухлетних странствий. — Неисповедимые судьбы Божии, — сказал Платов, — однако отчаиваться нечего. — Что ж мне осталось теперь, ваше сиятельство? — Смерть. — Смерть, государь мой, всякому осталось. А вот служил ты, я тебе скажу, мало. Что даст мне служба? Мое сердце разбито, мне ничего не мило. Твое положение, сударь мой, если хочешь, неприятное и натянутое. Так любить и не соединиться, согласен, я вам скажу, трудно. Другие стреляются, топятся, но ты этого не сделаешь. Я приехал проститься с вами. Ваше сиятельство, тихо, решительно, — ответил Коньков. Стыдись, государь мой. Таков ли должен быть офицер войска Донского? Тому ли тебя учили отец с матерью, чтоб ты был такой малодушный? Или забыл ты Бога? Забыл присягу, забыл покойных отца с матерью? За что, я вам скажу, ты хочешь наказать весь род свой? Рази, на то родился казак, чтобы быть бабой, чуть что не по нем, сейчас и за пистолет. Пистолеты, сударь мой, не на то сделаны, чтобы убивать себя». Слава Богу, не христи, много рассеяно, есть с кем повоевать и заслужить большую славу всевеликому войску Донскому. Помолчал немного Платов, лихорадочным блеском загорелись его глаза. — Ты говоришь, государь ты мой, жизнь тебе постыла и не мила. Жаль тебя, государь мой, что из-за бабы с тобой такие несчастья происходят. Очень жаль.
Я понимаю, с поля сражения бежать или товарища в беде не выручить, только такие подлые поступки иначе не смоются, как кровью. Но что баба полюбила другого и вышла за него замуж, дай бог с ней, начертали казаку баба.
Сознаю, твоя невеста достойнейшая девушка, но раз вышло так, что делать? Бог дал, Бог и взял. Не сам ли ты даже, государь мой, и виноват в этом? Почему, государь мой, не бежал ты из плена? Почему отдавался ласкам француженки? Да, государь мой, это изгубило тебя навсегда. Но есть и поправка.
Живо отговорил Платов, и вдруг, встав и распахнувший свой халатик, протянул руку к Конькову и торжественно и громко заговорил.
— Не раз, государь мой, учил я тебя и детушек своих, что нет для казака большей чести, как исполнить заветь Христов. Больше сея любви никто ж и мать, да кто душу свою положит за други своя, полагай, государь мой, душу свою за других, и забудется твое горе. Ты жаждешь смерти, потому что ты полюбил по-настоящему, и нет тебе соединения, что ж, ищи смерти, но в честном бою. Вот на днях в Грузию отправляются наши полки. Пойди, дерись с азиатами, будь храбрее всех, и твое горе сойдет, точно его и не бывало. Я вам скажу, в таких делах вера во Христа, исполнение его заповедей, все заглаживает, все исцеляет. Стыдись, государь мой, и думать о смерти не на поле брани, не моги.
Это бабу тебе исковеркали так, но садись и потолкуем. Все говори без утайки.
Коньков рассказал Платову подробно про свою жизнь в замке Шамбре, рассказал про то, как он уехал с разрешения Люси, как она снабдила его всем необходимым. Несколько раз Платов неодобрительно покачал головой. «Молод ты еще слишком, и во многом потому сам виноват. Наказание, я вам скажу, жестокое, но ты можешь искупить это на войне. Не в монастырь тебе идти, а сражаться с неприятелем, полагать душу свою за други своя, только это и есть достойное донского казака дело». Коньков встал.
«Куда ты?»
— Черкасск, ваше сиятельство, — мрачно проговорил Коньков. — Хочу записаться в полк. Бог в помощь. Только ты сейчас переночуешь, а я заготовлю тебе записку к полковнику Зазерскому. Да, я вам скажу, и в Ясауш время быть тебе произведенным.
Ясаул — войско донского, командир лихой сотни, георгиевский кавалер, лицо, уважаемое Платовым. К чему все это ему? Одинокому, покинутому. Опять приютится он где-нибудь в товарище, будет спать на жесткой койке, ей что Бог пошлет, а потом бесконечные походы и партии, сегодня здесь, а завтра там, встречи, знакомства, свист пули и ядер и смерть кругом. К чему все это теперь, когда никто не порадуется на его исаульские палеты? Никто не приедет посмотреть, как он учит сотню. Никто не благословит перед походом. Никто его не ждет. И не будет ждать. А Люси, нет, и Люси нет для него. Сердце все тянет туда, в Петербург, где он так легко покорился. Да не мог он бороться против нее. Так думала Сконькову, когда на платовских лошадях подъезжал он к Новочеркасску. Странные звуки пехотных рожков, наигрывавших начало песен, его поразили. Невдалеке учился полк.
— Че это?
— Азазерского, — ответил кучер.
— Мой, значит,
— подумал Коньков и приказал остановиться. С кургана полк был как на ладони. Зазерсков на бурой лошади, сагбенный, как всегда, своей неправильной, но крепкой охотницкой посадкой, распоряжался эволюциями. Полк то свертывался в тоненькую змейку, то бесконечно рассыпался в лаву. Здесь и там громыхали тогда выстрелы, раздавалось гиканье,
а потом вдруг являлась длинная, сомкнутая линией, полк несся в атаку. Время от времени казак на серой лошади играл что-то, но нерегулярные сигналы их коньков узнал бы. А потом кричали одни сотенные командиры и делались перестроения. Коньков забылся. Родные звуки, родные картинки затронули замолкшие было струны, и они зазвучали сначала глухо, неясно, потом сильнее, мощнее. Коньков жил жизнью полка, мысленно участвовал во всех его эволюциях, ему стало не так безотрадно грустно. Ему захотелось иметь коня не Занетто изменника, а доброго Ахмета. Захотелось также скакать и выкрикивать на скаку команды и наставлений. Зазерсков заметил его и подъехал. Видно было, он не узнал его сначала, но вот его лошадь помчалась, и он, спрыгнув с нее, обнял Конькова. — Откуда? Друг сердешный, а мы полагали, что уже в мэр, а я вот и жив. Грустно улыбаясь, сказал Коньков. — Ну и что же, к вам в полк сотню мне дайте. Да тебе хоть две сразу, тебя-то я знаю. Спасибо на добром слове. Что это за сигналист у вас теперь, а? Потеха, братец. Представь, Сипа до чего додумалась. Да, дескать, нам, как в регулярной кавалерии, трубы, чтобы учение было не как у нас раньше по свисткам да по знакам, а по сигналам. Прислали, потеха, я тебе доложу, пехотные рожки и немного нот. Ну, кто ж у нас ноты разумеет? Барынь просили, может, они по клавикордам разберут. Не те ноты, говорят. Ну, штука, по счастью, сметка еще есть в казаке, сообразили. Ну, нашлись дудошники и стали песни играть, а мы и придумали. Я в пустыне удаляюсь, отступление, через речку, через мост, переправа. Поехал казак на чужбину, поход, вот и явились сигналы. Рассказан одним старым донским полковником. Примечание автора. Ну и путаницы, страсть. У меня одни сигналы, у Сипаева другие, у Лутовкинд, скажем, третий. Такая неурядица на учениях корпуса, не приведи бог. Да едят их мухи, чтобы на том свете ни пилось, ни елось. Это всегда так. Куда сунутся сиповские офицеры, там и пакость. Ну где ж им казака знать, когда они не верят казаку ни слова? Они казака норовят заткнуть в обоз, да в денщики, а Тарутина забыли. Зазерсков рукой махнул. В Грузию еду. Там порядки, говорят, иные, там казака уважают, хотя, наверное, тоже в кошах да на ординарцах. Ну, подвези меня до Черкасска, неохота по грязи шлепать. Досада и обида за казаков в словах Зазерского передались Конькову. «Нет, — подумал он, — не время киснуть. Надо заявить себя государю-батюшке, надо заслужить славу донскому войску». Его появление в Новочеркасске произвело некоторую сенсацию. Он обошел всех своих старинных знакомых. Маруся, жена полковника Седова, встретила его, радушно улыбаясь, и на столе мгновенно появились бублички, осетрина, семга, икра и громадные ковуны, и яблоки, и груши. «Сама растила!» — с гордостью сказала Маруся. Маленький Ваня, опоясанный железной саблей, ползал на ковре, двое ребят с двух сторон писком давали знать о своем существовании. Пахло детской кухней, миром и тишиной. Двое безусых хорунжих ухаживали за Марусей. Маруся помыкала ими и заставляла даже приглядывать за детьми. — А муж где? — спросил Коньков. — Полковник, — сказала Маруся. — Он нездоров, — она показала на голову. — Он мне всегда с утра. Я его укладываю спать и запираю. — Пьян, — сказал один из хорунжих, и оба засмеялись. — Вы не смейте у меня! Строго остановила Маруся, но сейчас же и сама добродушно улыбнулась. Коньков хотел было спросить у нее, счастливы ли они с мужем, но взглянул на нее и понял. Счастье сверкало кругом и широко разливалось на все, вопрос был бы лишним. У Маруси было все, что ей надо — муж и положение, двое друзей, дети и любовь, было хозяйство, и широко открытые глаза ее как бы говорили ему: «Не троньте меня, я счастлива». Чем меньше думать, тем больше счастья. Не давайте же мне думать, я не хочу думать. Все равно из дум ничего не выйдет, только голова заболит.
А вы скоро женитесь, месье Коньков? Я не женюсь никогда, Марья Алексеевна.
Почему? Казаку надо быть женатым.
Без жены никакое хозяйство не удержится. А что за жизнь без хозяйства? Я уезжаю в Грузию. На линию у меня нет хозяйства и не будет, значит, и жены не надо.
А дети...
Коньков брезгливо взглянул на ребенка, которого, напевая, что-то внесла нянюшка, и содрогнулся.
«И такой у Ольги будет!» — подумал он, и холод пробежал по его жилам.
«Я не люблю детей».
«Кто не любит детей, тот жестокий человек», — тихо сказала Маруся.
Пришла Анна Сергеевна. Маруся оживилась. Начались бесконечные черкасские сплетни. Коньков узнал, что Сипаев живет в имении дочки вместо управляющего. Каргин не изменил своим любимым занятием и собирается писать проект нового управления войском Донским. Впрочем, его проект все как-то не удается и остается в проекте. Луковкина лишили командования полком. Мать Каргина впала в детство, бывший его вестовой, теперь Харунжий Жмурин, женился на Любе Пороховой, и у них за 2 года 3 детей. Он пошел дальше по Черкасску. Всюду, куда бы он ни заходил, были дети. Маленькие, визгливые, всюду духота, увеличиваемая жарким осенним днем. Всюду женщины, ставшие уже матерями или готовящиеся стать ими в недалеком будущем. Всюду разговоры, что у Коли заболел животик, Саша простудился, а у Володеньки прорезываются зубки. Пава, Валя, Воля, Шура, Соса и другие уменьшительные имена преследовали его целый день. Природа после войны брала свое, и народонаселение быстро возрастало естественным путем. Конькову противно стало все это. Он был бичом природы. Воином по рождению он разрушал ее успехи и не мог видеть равнодушно ее победу. Мирную, пошлую жизнь он ненавидел. Его сердце рвалось к боям и победам, ввысь Кавказских гор. Он вернулся домой, написал длинное письмо Люси, описал в нем все, что случилось, сообщил свое горе и свое решение, потом подумал и разорвал письмо. Слезы душили его. Прежняя суровость куда-то исчезла, и ему захотелось иметь эту мирную обстановку, любящую жену, женскую ласку и этих самых маленьких Шур, Сас и Ляли, которые звали его папой. Он поборол в себе это чувство, взял 2 клочка бумаги, на обоих написал: «Живите счастливо, я нашел свое счастье, сотни Коньков». И, написав на одном адрес Люси де Шамбре, на другом адрес Ольги Райхман, отдал вестовому для отправки эстафеты. На другой день он уехал в Грузию, чтобы никогда больше не возвращаться на Дон. Глава 35. Эпиграф. «Жизнь народов не вмещается в жизнь нескольких людей». Ибо связь между этими несколькими людьми и народами не найдена. Граф Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Мировые события кончились. Тот потоп, который захватил всю Европу, перенес часть населения с запада на восток и обратно, с востока на запад, вошел в свои берега. То событие, которое люди называют величайшим бедствием, войною, об избавлении от которой ежедневно молятся по всему свету, которые боятся и которые, тем не менее, сами начинают, окончилось. Для чего воевали? Кто от этого выиграл? Никто. И тот великий человек, которому судьбой вверено было выполнить величайшую миссию освобождения рода человеческого, кого в продолжении слишком 10 лет проклинали во всех концах обширной Европы, и с которым шли, бросая дома, бросая жены матерей, одиноко доживал свой век на пустынном острове, составляя записки, скучая и тоскуя. Он мнил себя великим, и он был великим, пока был на жизненной сцене, но представление кончилось, занавес опустился, смыли с него грим, и робкий, обрюзгший человек предстал свету, и не было в нем ничего особенного, и не понимали окружавшие его близкие люди, что составляло обаяние этого маленького, задумчивого, самолюбивого человека, отчего успехом венчались войны 1805, 1807, 1809 годов. Отчего Ваграм, Аустерлиц, Фридланд покрыли его голову неувидаемой славой, и отчего поблекли лавры непобедимого полководца перед Бородино, Смоленском, Лейпцигом. Были ли русские полководцы умнее Наполеона? Дрались ли русские солдаты храбрее французов? Были ли позиции выбраны лучше и сильнее? Планы обдуманнее? Нет. Русские делали промахи в 1812 году так же, как в 7 и в 5. Под Фридландом в 1805 году дрались на позиции, разрезанные пополам оврагом. Да в 1812 году боялись отдать Тарутино, не посмели остановить рассыпавшуюся, таявшую лавину под Москвой. Да и напрасно было бы останавливать. Есть мировые законы, никому не подчиненные, никем не исследованные. Этим законом покорен весь мир, и все повинуется им. И не самонадеянность Наполеона, ни интриги маршалов, ни бедность Франции, ни патриотизм союзников, даже не храбрость русских войск победили его и уничтожили всемирную монархию. Не удалась эта затея Александру Македонскому, не удалась Юлию Цезарю, не могла она удастся и Наполеону. Поклонение потомков, изучение творений его, разбор его сражений — все это было ненужной наградой разложившемуся, более ничего не чувствующему телу величайшего полководца. Но не было пользы от войны его победителям. Кутузова обвинили в медлительности, Барклая Багратиона в преследовании личных интересов на войне и в вечных ссорах, Платова в пьянстве, казаков в распущенности. Беспощадное потомство забыло, что эти люди были вызваны судьбою из толпы и совершали свои действия, повинуясь ее указаниям. Не случись с Платовым известны неприятности под Бородином. Удайся его поиск в тыл неприятелю, война прекратилась бы под Москвой, и не было бы путешествия массы славянских индивидуумов в гальские и германские земли. Это нужно было для мирового равновесия. Не была бы тогда восстановлена Германская империя, и не были бы спаяны немецкие народы. Идея национализма требовала этого. А судьба распорядилась и назначала отдельных людей — Платова, Кутузова, Барклая — быть исполнителями ее предначертаний. Они получали или похвалы, или упреки за те дела, которые без них совершились бы. В общей мировой сутолоке только судьба может ведать, что кому нужно, не только для него, но и для мировых целей, для блага всего света. Топя и преследуя Конькова, разбивая счастье Ольги и Рейхмана, людей идеально честных, судьба дает счастье глупенькой простоватой Марусе, недалекому молодому Каргину. Но у судьбы свои правила. Кто глуп, тот счастлив, кто умен, тому не дано счастье. Этим достигается равновесие в мире, этим заставляют умных, энергичных людей работать больше и, следовательно, сильнее двигать мир вперед. А все глупое занято легким, но необходимым делом — продолжение породы. Кровавая миссия Конькова не кончилась. Он мог сойти со страниц романа, потерявший связь с остальными лицами, но с мировой сцены он сойти не мог. Судьбе Нужно было его энергичное участие в покорении Кавказа, и он дрался, думая, что дерется, чтобы заглушить сердечную боль. Товарищи полагали, что он борется ради отличий, неприятель думал, что он воюет по злобе на него, и никто не догадывался, что он дрался и жертвовал свою жизнью каждую минуту только потому, что этому было предопределено. И Ольге предопределено было произвести на свет мертвого ребенка, и мучиться, и терзаться по Конькову наедине, и скрывать свои страдания от мужа всю свою жизнь. Мать Каргина проклинала Наполеона, Ольга упрекала Платова, Люси ненавидела в душе Ольгу, но все эти чувства рождались и умирали в них только для того, чтобы, переживая их постепенно, двигать историю вперед. Ведь все эти убитые и раненые, которому Платов увелся домашний счет, были люди со страстями, с желаниями, с мечтами и надеждами, и никто из них не знал, что с ним будет, и никто не обдумывал своих поступков, да это было бы и лишнее. Одна судьба все это знала. Одна судьба распоряжалась людьми, как драматург или романист распоряжает своими героями, заставляя их действовать так, как он находит нужным, никому не давая отчета. Да разве вся жизнь не огромный роман, где масса действующих лиц и огромная запутанная интрига?
Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info.
Конец книги. Апрель 2009 года. Читал Вячеслав Герасимов.